Михаил Лапиков, Андрей Уланов. Глубокая охота. Читает Михаил Лакшин. Часть первая. Глава первая. Одно время я думал, что все хорошее дается нам свыше. Но после того, как глубинные бомбы рвались вокруг меня целых 5 минут, я быстро изменил свое мнение на этот счет. Лейтенант флота Пауль Моллер. Подводник. Третья серия глубинных бомб легла дальше, хоть и тряхнула лодку. Четвертая серия, с кормы, звучала еще глуше. Пятая легла еще дальше в стороне. И затем долгая тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием собравшихся в центральном посту, да падением капель конденсата с потолочных труб. «Отходит». Акустик произнес это, едва шевеля губами, но никто и не подумал переспросить. Где-то там, наверху, кто-то ровно так же держался за наушники, ловя каждый приходящий из глубины шепот. Разворачивается. «Командир?» Молодой офицер стащил пилотку, провел рукой по макушке, словно пытаясь хоть немного пригладить короткий форменный ежик. «Малый вперед, руль право 20. Отойдем и попробуем всплыть под перес...» Он осекся, не договорив, потому что все в отсеке услышали новый звук, едва ли не самый страшный на свете. Резкий, отрывистый импульс гидролокатора. И почти сразу за ним глухие, тяжелые удары о воду. Этот звук опередил погружающиеся бомбы, но совсем не намного. А потом стало темно. Фон Хартман, хмурясь, смотрел, как понурые курсанты один за другим выбираются из люка тренажера. Когда его только монтировали, кто-то предлагал подвести среди многочисленных фальшивых труб пяток настоящих с холодной водичкой, чтобы в нужный момент добавить правильных ощущений. Жаль, техники отпинались, мол, у нас там электроприборы, вам развлечения, а нам после каждого такого дождика паять не перепаять. Но в целом и так неплохо получилось. Последним, как положено, вылез командир, он же староста класса, имевший самый унылый и помятый вид, но пока еще живой, хотя только что постарался этот факт исправить. «Лейтенант флота Такахаси!» Парень затравленно глянул на преподавателя и попытался хотя бы расправить плечи. «Вы хоть поняли, в чем была ваша ошибка?»
«Так точно, фрегат-капитан».
«Излагайте».
«Не уделил внимания первоначальному докладу акустика о сдвоенной цели».
Уставясь на волнистый паркет, принялся перечислять незадачливый командир, и лейтенант совершенно по-мальчишески шмыгнул носом. «Не выждал».
«Положим, выждать бы у вас вряд ли получилось», — усмехнулся фон Хартман. «Вы на сегодня последняя группа, так сидеть пришлось бы долго. Я человек одинокий... Дома меня даже кошка не ждет».
«Неужели до утра бы сидели, Ярослав Ахмедович?» — не выдержал кто-то из остававшихся снаружи.
«Виноват, фрегат-капитан».
«До утра?» — фон Хартман оглянулся на бронзовые часы над входом. «Вас точно не хватило бы».
Говорить, сколько именно курсантам пришлось бы сидеть в тренажере, он все же не стал. Хотя внутри не было часов, и все свои перед погружением испытуемым полагалось сложить в отдельный ящик, но, понятное дело, правила существуют за тем, чтобы их пытались нарушить. Не тюремщиков же вызывать для обыска, чтобы светили фонариком в рот и другие места, куда солнце не заглядывает.
«Данный тактический прием...» Подойдя к доске, Ярослав изобразил два расходящихся сторожевика и напротив них силуэт субмарины. «У нас получил название «Атака с подкрадыванием». Один корабль старается удерживать постоянный контакт с подлодкой и передает данные о ее месте на второй. А тот на малом ходу выходит на позицию для атаки. А дальше...» — фон Хартман кивнул на тренажер. «Вы сами все видели. Субмарина подход второго корабля не слышит. Начать маневр уклонения не успевает. В последний момент импульсом гидролокатора уточняют позицию и накрывают серией глубинных бомб. Простая и очень эффективная схема».
Ярослав замолчал, обводя взглядом притихших курсантов.
Мы узнали о ней 4 месяца назад, когда Е-275 после такой атаки смогла всплыть и вернуться. Теперь о ней знаете и вы. На сегодня все. Свободны». Он держался, пока за последним из учеников не захлопнулась дверь. Потом опустился, да что там, рухнул, как мешок, на стул у стены. Словно из надутого манекена в офицерской форме кто-то резко выпустил воздух. Вновь оглянувшись на дверь, вытащил из нагрудного кармана плоскую фляжку. С утра она была залита под пробку. Сейчас в ней оставалось примерно четверть, и этот остаток он влил в себя за пару глотков. Стало чуть легче, но всего лишь чуть, и даже удар с размаху обоими кулаками по столешнице не принес облегчения. «Вот дерьмо, а!» Отвечать было некому. Только с официального портрета сбоку от доски на происходящее укоризненно взирал адмирал Борщага. Но старик этим занимался уже лет 70, вне зависимости от происходящего в помещении, даже когда в нем уже никого не оставалось и свет выключили. На улице, впрочем, тоже было темно. Вечер пятницы, время добровольной помощи воинам империи, то есть плановое отключение невоенных потребителей. Вдоль аллеи светила лишь каждая пятая лампочка, да и та желта в пол накала, отражающаяся в лужах сквозь разрывы туч луна, казалась куда ярче. Собственно, видно было по большей части эти самые лужи, разбросанные по асфальту блестящие кляксы с черными точками опавших листьев. Ступив на одно из этих пятен, фон Хартман запоздало вспомнил, что на правом башмаке уже неделю как разошелся шов. Надо бы отнести сапожнику, работы всего ничего, но все никак не получалось. Другой обуви на осень в доме нет, не считая парадных сапог. А в них и на параде-то выглядишь дурацки. Тут впереди появились 2 круглых белых пятна. Изгусток тьмы за ними обрел угловатые черты автомобиля. Пятна стали ярче, свет резанул по глазам, и пришлось прикрыться рукой. Сцена, как из плохого детективного фильма, только это не кино. А трофейный горлов он перестал носить еще весной. Глупо показалось таскать лишние кило железа. Район тихий, что не дом, флотские отставники, а чаще доживающие на половинную пенсию вдовы. Своей шпаны нет, а портовая так высоко в гору не заходит, ибо взять с местных стариков почти что нечего. Зато идти мимо кумирни, она же база подготовки номер 4, и риск нарваться по дороге на рыщущий в поисках самовольщиков патруль неприятно велик. А флотские — это не родная полиция. Сначала отоварят прикладом по почкам для профилактики, а потом начнут ласково спрашивать, чьих ты, сукин сын, будешь, и почему до сих пор от призыва бегаешь. Жаль, сюда патрули не заходят. Далеко. Дверца машины звонко лязгнула, выпуская наружу что-то темное, длинное и слегка сутулое. Водитель сделал 2 шага вперед, так что в конус фар попали ноги, край темно-синего пальто, выше на лице тонко блеснули стекла, а под ними смутно белел шарф? Ю-ю? Юрка? Пожалуй, если бы в него все же выстрелили, фон Хартман удивился бы меньше. Но Ю-Ю в своих узких очочках и с непременным шарфом, который он таскал почти в любую погоду, огребая одно замечание за другим, словно пробоина, в которую потоком хлынули воспоминания о той прошлой жизни, где было жаркое тропическое солнце над головой, соленый ветер в лицо, яркая зелень пальм на крохотных островках и перечеркнутые делениями силуэты в перископе. «В десятку, командир!» Крейсер-капитан Юсимура сделал еще шаг, сойдя с тротуара, и встал, заслоняя одну из фар. «Ты тоже почти не изменился». Он протянул руку в перчатке, и Ярослав едва не пожал ее по новообретенной привычке, лишь в последний миг спохватившись и перехватив локоть к локтю, старое приветствие подплава для тех, кто нырял в одном стальном гробу. «Давно не виделись. Год?» «Больше». Юрий на миг задумался. «С прошлого лета. Последний раз мы виделись на церемонии прощания с Гансом Варензой». Казенно-канцелярская церемония прощания для фон Хартмана прозвучала как гвоздь по стеклу. Похороны без мертвеца, зачем-то придуманный имперскими чинушами ритуал для тех, у кого никогда не будет могилы на суше. «Не помню. Я в тот день был не в лучшей форме».
Особенно вечером. Кому он тогда порывался набить морду? Этой адмиральской гниде Генриху за то, что посмел явиться? Или все-таки врезал пару раз? Мундир наутро был в пятнах крови, это факт. Это для нас всех был тяжелый день, — дипломатично согласился Юсимура. Сядешь в машину? Есть разговор. В щеку словно кольнуло ледяной иголкой. Ярослав оглянулся. Так и есть, по лужам начали расплываться круги. Осенний дождь — та еще дрянь, особенно на проспекте Спящих Героев после аллеи. Там ветер несет эти брызги почти параллельно земле, даже зонтик не спасает, а уж офицерский берет и вовсе. Словно бы само небо подталкивало к нужному решению. А в машине действительно было тепло и сухо. «Твоя?» «Служебная», — быстро, словно извиняясь, сказал Юсимура. «Старая, конечно, но у нас в гараже хороший механик. Новых легковых у нас сейчас почти не делают, все производство занято под армейские вездеходы. Те красавицы, что бегают по центру, это по большей части экспорт, и там пошлина как бы не больше цены». «Красиво жить не запретишь», — фыркнул Ярослав. «Точнее, запретить-то можно, но тогда начнется поиск обходных лазеек и всякое такое. Впрочем, эти новые, зализанные, мне лично не очень. В этих старых каретах на колесах еще была душа мастера, а не просто кузовная штамповка». «Да, что-то такое чувствуется». Юрий нежно провел рукой по лакированной панели. «Куда поедем? К тебе, ко мне?» «А почему не в ресторан? Я хоть и не симпатичная курсистка, но сейчас бы от горячего не отказался». «В заведение никак», — отрицательно мотнул головой крейсер-капитан. «Разговор серьезный, хан глубины, без чужих ушей в округе». «Человеку невежественному и необразованному полезно листать книги, хотя бы ради мудрости эпиграфов». Уинстон Черчилль. Администратор. Ответственный администратор конфедерации Исаак Стилман, великий непоколебимый, спал в маленькой комнате отдыха при рабочем кабинете, с подушкой на ухе и скомканным одеялом под головой. Где-то за стенами билось политическое сердце конфедерации, в пулеметном темпе долбили в офисах печатные машинки и телетайпы, выли на высоких оборотах барабаны скоростных электромеханических дешифровщиков, щелкали конвейерами подачи катушек и семафорами бюро дорогущие, как хороший бомбардировщик, гипертекстовые картотеки мемомаксов аналитического отдела. Исаак Стилман упрямо спал. Как в любой иной день за все 5 лет войны перед выходом на вторую, уже вечернюю рабочую смену. Прерывать час дневного сна он дозволил только в том случае, если нога имперского десантника ступит на исконные земли отцов нации. Пока что этого не случилось. Пока. Легкий ужин подали через 15 минут, как раз вовремя, чтобы скинуть дремоту и привести себя в рабочий вид. Ответственный администратор посмотрел в тарелку, усмехнулся, поправил салфетку и принялся за морской салат. Как он сказал той ехидной журналистке, легко и необременительно служить примером умеренности в еде, когда вопросами питания вместо твоего повара начинает заниматься твой врач. Экономика сухопутного тыла конфедерации трещала по швам который уже год. Нехитрую шутку сожрали быстрее горячего растягая с визигой, народ смеялся, а значит страна все еще оставалась на стороне бессменного ответственного администратора. Даже сейчас, 1/4 века спустя, когда он все еще мог перебирать сорта кофе, а им все чаще приходилось выбирать между вроде бы кофе и цикорием. Конечно, всех ответственных администраторов, при ком началась большая война, переизбрали на очередной срок. Но вот после него и после того, что за ним, какое чудо оставит на верховном посту конфедерации человека в ответе за очередную войну, когда та идет вот уже 5-й год? Да, люди познали магию. Да, люди заменили ее наукой. Да, они узнавали все больше и про то, и про другое на дороге к неминуемой сингулярности, когда наука и магия сольются настолько, что окончательно перестанут отличаться друг от друга, а люди смогут все. Но лишь политику доступно подлинное чудо — остаться у руля там, куда почти 1/4 века назад он пришел безымянным временщиком, отбыть короткий номер — и кануть в политическое небытие. Увы, даже у этого чуда есть свои границы, и в последние годы они напоминали о себе все чаще.
Тарелки пропали, едва лишь ответственный администратор отставил их в сторону. Пропали, чтобы немедленно вернуться. Молчаливые тени прислуги без единого лишнего звука сервировали гостевой столик на одного посетителя. Самовар, фарфор, блюдечки с маковыми баранками. «Ну да», — вспомнил Стилман, — «какая-то молодежная патриотическая организация. Явится очередная сушеная вобла из медной сотни и будет просить денег на бессмысленные парады. И как только согласование прошло...» Чуть слышный шум за массивными створками гостевой двери кабинета заставил его изменить это мнение.
«Я договаривалась!»
Скандал на таких оборотах в приемной, без хотя бы одной пары орденоносных командиров суперлинкоров из двух разных боярских родов, казался чем-то небывалым. Тем не менее, именно это там и происходило.
«Сам дурак!»
Левая бровь Стилмана чуть заметно дрогнула. В его приемной оказывались разные гости, но такие откровенные в общении с непоколебимым паном Гжегожем, пожалуй, впервые.
«Подпись, согласование, печать, виза!»
Судя по глухим ударам, каждый аргумент от всей широты души припечатывался сверху кулаком по столу.
«И только посмей не пустить, душа чернильная! Мне по всем вашим обезьяньим ритуалам назначено!»
«Пан Гжегож, в самом деле, пустите уже нашу посетительницу!» Стилман не выдержал, прижал клавишу селектора и лично пришел на помощь секретарю. «Не заставляйте даму ждать!» К тому, кто явится в его кабинет, жизнь ответственного администратора Исаака Стилмана не готовила.
«Газель?» —
удивленно спросил он. В девушке в изящно приталенном и явно сшитом на заказ псевдовоенном мундирчике, отличие ровно столько, чтобы не спутать его с настоящей формой морской ударной полусотни, ответственный администратор моментально признал собственную дочь. Отличницу, спортсменку и активистку. Но только сейчас Исаак Стилман осознал, какой именно организации.
«Здравствуй, папа!»
Юная гостья прошла к столику, отставила жалобно звякнувший фарфором поднос в сторону и плюхнула на столик чуть помятый ворох официального вида бумаг.
«Я знаю, мы уже год не виделись, но извини, сегодня я к тебе ничего не гонять пришла».
Ответственный администратор чуть заметно поднял левую бровь.
«Мы с девочками хотим оказаться на действительной службе на благо Конфедерации», — выпалила Газель.
И тут же добавила на добивание.
«Мама согласна».
Исаак Стилман взял бумаги в руки. «Прошение, сводка по сертификатам, пофамильный список».
«А вы это, простите, кто?»
«Ну, я», — начала Газель. «И в порядке формирования актива Верзохина Джурай, Марыська Пшешешенко, Сабурова Сокоенко-младшая, Саманта Ньюбери, обе Таямы и дальше по списку еще 94 фамилии. Если тебе интересно, да, примерно того же уровня».
«Ксушимата»,
— подумал ответственный администратор. «И тут одни восточные имперцы».
«Простите, Газель Исааковна», — официальным голосом произнес отец.
«А кем? А ты не видишь?»
Газель демонстративно подергала пижонский аксельбант псевдофлотской парадки.
«Мы тебе две ударные полусотни бортовой флайт-станицы родили. Истинное чудо порочного зачатия. Средний налет около 700 часов. Сертификаты государственного образца. Инструкторы все уже военных лет, негодные к практической боевой по инвалидности».
При этих словах в памяти ответственного администратора всплыло какое-то неприятное воспоминание.
«То есть», — начал он, — «тот отказ ВД Эйркантой увеличить объемы поставок флоту, несмотря на увеличение загруженности производства, есть исполнение заказа наших тренировочных аэродромов на поставку современной боеспособной техники», —
подтвердила дочь.
«Замечательный скандал, да, пап? Все передовицы соберет. Когда там у тебя перевыборы на календаре?»
«Бабы на флоте», — демонстративно задумался Стилман в ответ.
«Ты представляешь, что мне адмиралы по этому поводу скажут?» «А что они скажут, папочка? Ты что, не понял? Здесь подписи всех, и девчонок, и матерей. Специально, чтобы твои заслуженные орденоносные педрилы могли подтереться всеми теми бумажками, которые решат куда-либо по этому поводу отправить, едва лишь поймут, на чьих жен и детей голос поднимают».
Газель спазматически задохнулась. Администратор улыбнулся и промолчал. Он таких ошибок в своих публичных речах давно уже не совершал. К своему глубокому сожалению, такую искренность он себе мог позволить и того реже.
«А если ты сейчас этому не дашь ход, мы пойдем ко всем!» — гневно продолжила дочь. «От комитета солдатских матерей эмигрантских наций за право служить конфедерации до каждого бульварного листка по Москву сбоку включительно, и можешь поверить, что у них мы сдерживаться на язык уже не станем!»
«Газель Исааковна», — не отказал себе в удовольствии подколки Стилман, — «вы хотите сказать, что сейчас вы еще сдерживаетесь?»
«Да!» — на стол упала еще одна припечатанная для веса кулаком бумага, гербовая, с печатями и золотым обрезом. «У меня 1200 часов налета! Скажи мне, глядя в лицо, я летчик морской ударной полусотни или баллонка комнатная?»